Архиепископ Аверкий из четверо Евангелия. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 7. Родословие Господа Иисуса Христа по плоти. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 17. Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 23 по 38. В двух Евангелиях, от Матфея и от Луки, мы находим родословие Господа Иисуса Христа по плоти. Оба они одинаково свидетельствуют о происхождении Господа Иисуса Христа от Давида и Авраама, но имена в одном и другом не всегда совпадают. Так как святой Матфей писал свое Евангелие для евреев, то ему важно было доказать, что Господь Иисус Христос происходит, как это надлежало Мессии, согласно ветхозаветным пророчествам, от Авраама и Давида. Он начинает свое Евангелие прямо с родословия Господа, причем ведет его только от Авраама и доводит до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Возникает вопрос, почему евангелист дает родословие Иосифа, а не Пресвятой Девы Марии? Это потому, что у евреев не было принято производить чей-либо род от предков матери, а так как Пресвятая Дева, несомненно, была единственным детищем у своих родителей Иоакима и Анны, то, согласно требованию закона Моисея, она должна была быть выдана замуж только за родича из того же колена, племени и рода, и, следовательно, раз старец Иосиф был из рода царя Давида, то и она должна была быть из того же рода. Святой Лука, поставивший себе задачей показать, что Господь Иисус Христос принадлежит всему человечеству и есть Спаситель всех людей, возводит родословие Господа до Адама и до самого Бога. В его родословии, однако, мы находим как бы некоторые разногласия с родословием, изложенным святым Матфеем. Так Иосиф, мнимый отец Господа по святому Матфею, сын Иакова, а по святому Луке сын Илии. Также и Салафиил, упоминаемый у обоих евангелистов как отец Зарававеля, по святому Матфею сын Иехонии, а по святому Луке сын Нирии. Древнейший христианский ученый Юлиан Африкан прекрасно объясняет это законом ужичества, по которому, если один из двух братьев умирал бездетным, то другой брат должен был взять себе его жену и восстановить имя брата своего. Первенец от этого брака должен был считаться сыном умершего, чтобы умершему бездетным не остаться без потомства и чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Этот закон имел силу в отношении братьев не только родных, но и происходивших от разных отцов и от одной матери. Такими братьями были Иаков, отец Иосифа по святому Матфею, и Илий, отец Иосифа по святому Луке. Они родились от разных отцов, но от одной матери, которая была замужем сначала за отцом Иакова, а потом за отцом Илии. Имя ее было Эста. Таким образом, когда один из сыновей Эста, Илий, умер бездетным, то другой, Иаков, взяв за себя его жену, восстановил семя брата своего, родив Иосифа. Отсюда и получилось, что святой Лука ведет род Иосифа через Рисая, сына Зарававеля, и Илия, отца Иосифа, а святой Матфей от Зарававеля через Авиуда, другого сына Зарававеля, и Иакова, другого отца Иосифа. Введение святым Матфеем в родословие Господа женщин, бывших язычницами или грешницами, сделано с целью назидания. Бог, не возгнушавшийся причислить к избранному роду таких женщин, не гнушается призывать язычников и грешников в свое царство. Не заслугами своими спасается человек, но силою всеочищающей благодати Божией. Глава 8. Рождество Христово. О Рождестве Христовом и о событиях, связанных с ним, повествуют нам только два евангелиста – святой Матфей и святой Лука. Святой Матфей сообщает об откровении тайного воплощения праведному Иосифу, о поклонении волхвов, о бегстве святого семейства в Египет и избиении вифлеемских младенцев, а святой Лука более подробно описывает обстоятельства, при которых родился Христос Спаситель в Вифлееме и поклонение пастырей. Откровение тайны воплощения праведному Иосифу. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25. Святой Матфей сообщает о том, что вскоре после обручения Пресвятой Девы Марии старцу Иосифу, прежде нежели сочетались они, то есть прежде заключения настоящего брака между ними, Иосифу стало ясным, что обрученная ему Мария имеет во чреве. Будучи праведным, справедливым и милосердным, Иосиф не захотел обличить ее мнимого преступления пред всеми, чтобы не подвергнуть Марию позорной и мучительной смерти, согласно закону Моисееву, а намеревался тайно отпустить ее от себя, не оглашая причины. Когда он помыслил это, ему явился ангел Господень, который объяснил, что зародившаяся в подозреваемой им обручнице есть от Духа Святаго, а не плод греха, как Иосиф ошибочно думает. «Родит же сына», — продолжал ангел, — «ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус, по-еврейски Иегошуа, и значит «спаситель». Чтобы Иосиф не сомневался в истине его слов, ангел ссылается на древнее пророчество Исаии, которое свидетельствует о том, что это великое чудо бессеменного зачатия и рождения от Девы, Спасителя мира, было предопределено в предвечном совете Божием. «Се, Дева во чреве приимет и родит сына». Не следует думать, что пророчество не исполнилось, если пророк говорит, что нарекут ему имя Эммануил, а рожденного от Девы Марии назвали Иисусом. Имя Эммануил не есть имя собственное, а лишь символическое. Эммануил значит «с нами Бог». То есть, когда совершится это чудесное рождение младенца от Девы, то люди будут говорить «с нами Бог», ибо в его лице Бог сошел на землю и стал жить с людьми. Это всего лишь пророческое указание на Божество Христово, указание на то, что этот чудесно рожденный младенец будет не простым человеком, а Богом. Убежденный словами ангела, Иосиф принял жену свою, то есть отказался от намерения отослать ее от себя, оставил ее жить у себя в доме как жену. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. Как, наконец, не значит, что после рождения Иисуса он познал ее, стал жить с ней как с женой. Справедливо замечает святой Иоанн Златоуст, что просто невероятно допустить, чтобы такой праведник, как Иосиф, решился бы познать святую Деву после того, как она так чудесно сделалась матерью. В данном случае, как «наконец», в смысле «пока» в греческом тексте «эос», никак нельзя понимать так, как хотят понимать непочитающие Пресвятой Девы протестанты-сектанты, будто бы Иосиф до рождения Иисуса не знал ее, а после познал. Это не так. В Священном Писании это слово «эос» употребляется, например, во фразе при повествовании об окончании потопа. «И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока эос осушилась земля от воды». Но он и после не возвратился. Или, например, слова Господа «се, я с вами во все дни до эос скончания века». Не значит, как справедливо замечает блаженный Феофилакт, что после скончания века Христос уже не будет с нами. Нет, тогда именно тем более будет. Первенцем Иисус называется здесь также не потому, что Пресвятая Дева имела после него других детей, а потому только, что он первым родился и притом единственным. В Ветхом Завете Бог повелевает освятить себе всякого первенца, независимо от того, будут ли после него другие дети или нет. Если же в Евангелиях упоминается «братья Иисуса Христа», то это совсем не значит, что это были его родные братья. Это были, как свидетельствует предание, вернее всего, дети Иосифа обручника от первого брака. Обстоятельства и время Рождества Христова. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 20. Подробнее всех об обстоятельствах Рождества Христова и о времени, когда оно произошло, говорит святой евангелист Лука. События Рождества Христова он приурочивает к переписи всех жителей Римской империи, которая была произведена по велению кесаря Августа, то есть римского императора Октавиана, получившего от Римского сената титул Августа Священного. К сожалению, точной даты этой переписи не сохранилось, но время правления Октавиана Августа, личности, хорошо известной в истории, дает нам возможность хотя бы приблизительно при помощи других данных, о которых будет речь дальше, с точностью до нескольких лет определить год Рождества Христова. Принятое у нас теперь исчисление от Рождества Христова введено в VI веке римским монахом Дионисием по прозванию Малый, который за основание этого летоисчисления поставил расчет, что Господь Иисус Христос родился в 754 году от основания Рима. Уже потом этот расчет, после тщательных расследований, признался ошибочным. Дионисий ошибся по крайней мере на 5 лет, указав год Рождества Христова позже, чем он был в действительности. Эта дионисианская эра, предназначавшаяся сначала для церковного употребления, с X века сделалась общераспространенной в христианских странах и принята в гражданском летоисчислении, хотя всеми хронологами признается теперь ошибочной. Действительный год Рождества Христова можно определить более точно на основании следующих данных Евангелия. Первое. Время царствования Ирода Великого. Из Евангелия от Матфея и от Луки совершенно ясно, что Христос родился во время царствования Ирода. Он царствовал с 714 по 750 год от основания Рима. В 750 год он умер за 8 дней перед Пасхой, вскоре после лунного затмения. Но так как, по вычислению астрономов, это затмение происходило в ночь с 13 на 14 марта 750 года, иудейская Пасха в этом году приходилась на 12 апреля, то, следовательно, Ирод умер в начале апреля 750 года от основания Рима, то есть, по крайней мере, на 4 года раньше нашей эры. Второе. Народная перепись, упоминаемая у Луки, начата эдиктом Августа в 746 году, для Иудеи началась в последние годы царствования Ирода, потом была приостановлена вследствие смерти Ирода, продолжалась и закончилась, когда Сирией управлял Квирин, упоминаемый в Евангелии Луки. Вследствие этой переписи в Палестине произошло народное восстание. Ирод подверг зачинщика его Февду сожжению 12 марта 750 года. Ясно, что перепись эта началась несколько раньше этого времени. Третье. Правление Тиверия Кесаря, в 15-й год которого, по свидетельству евангелиста Луки, святой Иоанн Креститель выступил на проповедь, а Господу Иисусу Христу исполнилось 30 лет. Август принял Тиверия соправители за 2 года до своей смерти в январе 765 года, и, следовательно, 15-й год царствования Тиверия начинался в январе 779 года. Так как, по выражению евангелиста Луки, Господу Иисусу было в это время лет 30, то, следовательно, родился он в 749 году. Четвертое. Астрономические вычисления показывают, что годом крестной смерти Христа Спасителя, а она, по данным Евангелия, произошла в тот год, когда еврейская Пасха наступала вечером в пятницу, мог быть только в 783 году. А так как Господу Иисусу Христу в это время шел 34-й год от рождения, то, следовательно, он родился в 749 году от основания Рима. Таким образом, все выше приведенные данные свидетельствуют, что годом Рождества Христова необходимо признать 749 год от основания Рима. По недостатку данных в четверо Евангелий нельзя точно определить и день Рождества Христова. Восточная церковь первоначально праздновала этот праздник в один день с Богоявлением под общим названием Епифания, явление Бога в мир, 6 января. В Западной же церкви Рождество Христово издавна праздновалось 25 декабря. С конца IV века и Восточная церковь начала праздновать этот день также 25 декабря. День этот выбран для празднования Рождества Христова по следующим соображениям. Есть предположение, что Захарий был первосвященник и что явление ангела ему было за завесой в святом святых, куда первосвященник входил лишь однажды в год в день очищения. Этот день приходится по нашему календарю на 23 сентября, 6 октября по новому стилю. Его и стали считать днем зачатия предтечи. В 6-й месяц после этого было Благовещение Пресвятой Девы Марии, которое и стали праздновать 25 марта, 7 апреля по новому стилю, а через 9 месяцев, то есть 25 декабря, 7 января по новому стилю, родился Господь Иисус Христос. Нет, однако, данных, что Захарий был первосвященником. поэтому вероятнее другое символическое объяснение для выбора дня празднования Рождества Христова. Древние считали, что Христос, как второй Адам, зачался от Пресвятой Девы во время весеннего равноденствия, 25 марта, когда, по древнейшему преданию, создан и первый Адам. Родился же Христос, свет миру, солнце правды, через 9 месяцев во время зимнего солнечного поворота, когда день начинает увеличиваться, а ночь уменьшаться. В соответствии с этим, зачатие Иоанна Крестителя, который на 6 месяцев был старше Господа, положено праздновать 23 сентября, во время осеннего равноденствия, а рождение его 24 июня, 7 июля по новому стилю, время солнечного поворота, когда дни начинают сокращаться. Еще святой Афанасий указывал при этом на слова Иоанна Крестителя: «Ему должно расти, а мне умоляться». Вызывает смущение у некоторых замечаний евангелиста Луки, что перепись, во время которой родился Иисус Христос, была первую в то время, когда Сирий управлял Квирини, так как, по историческим данным, Квирини был правителем Сирии только 10 лет спустя после Рождества Христова. Самое вероятное объяснение этого недоразумения – то, что правильно следует считать не сия перепись, а самая перепись. То есть для этого есть сильное основание в греческом тексте. Указ о переписи был издан императором Августом еще до Рождества Христова, но затем, из-за начавшихся народных волнений и смерти Ирода, перепись была приостановлена и окончена лишь через 10 лет в правлении Квириния. Есть данные, что Квириний дважды был назначаем правителем Сирии, и перепись, начатая в первое же его правление, была закончена во второе его правление, почему евангелист и называет перепись, бывшую во время Рождества Христова, первую. Каждый должен был идти записаться в своем городе, так как римская политика всегда приспосабливалась к обычаям побежденных, а еврейские обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому надлежало отправиться для переписи в тот город, где жил некогда глава его рода. Так как Иосиф был из рода царя Давида, то он и должен был отправиться в Вифлеем, город, в котором родился Давид. В этом виден замечательный промысел Божий. Мессии надлежало родиться в этом городе, согласно древнему предсказанию святого пророка Михея. По римским законам и женщины, наравне с мужчинами, подлежали в покоренных странах поголовной переписи. Во всяком случае, нет ничего удивительного в том, что Пресвятая Дева Мария в ее положении сопутствовала хранителю своего девства старцу Иосифу, тем более что она, несомненно знавшая пророчество святого Михея, не могла не усмотреть в издании указа о переписи промыслительного действия Божия, направляющего ее в Вифлеем. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места». Евангелист подчеркивает, что Пресвятая Дева сама спеленала своего новорожденного младенца, то есть рождение было безболезненным. Первенцем сын ее называется не потому, что после были у нее другие дети, а потому, что по закону Моисея первенцем назывался всякий младенец мужеского пола, всякий перворожденный, хотя бы он был единственным. Из-за множества путешественников, приехавших раньше, и из-за своей бедности святое семейство должно было поместиться в одной из пещер или гротов, какими была богата Палестина, и куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. Здесь-то и родился божественный Мессия, положенный вместо детской колыбели в ясли, от самого рождения принявший на себя крест уничижения и страдания для искупления человечества, и самым своим рождением давший нам урок смирения этой высочайшей добродетели, которую он потом постоянно учил своих последователей. По древнему преданию, во время рождения Спасителя около яслей стояли вол и осел, дабы показать, что вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Но ни одно уничижение сопровождало рождение и всю земную жизнь Спасителя, а и отблеск его божественной славы. Пастухам, может быть, тем самым, которым принадлежала пещера, которые благодаря хорошей погоде ночевали в поле, явился ангел Господень, осиянный божественной славой, и возвестил им великую радость о рождении в ограде Давидове Спасителя, который есть Христос Господь. Здесь важно отметить слова ангела, что эта великая радость будет всем людям, то есть что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. Ангел дал при этом пастухам и знамение, то есть знак, по которому они могут узнать его. «Найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И сейчас же, как бы в подтверждении истины слов ангела, явилось многочисленное воинство небесное, то есть целый сон ангелов, воспевших дивную хвалу новорожденному Богу-младенцу Мессии. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они воспевают мир, который водворится в душах людей, уверовавших в Спасителя. Они радуются за людей, которым возвращено Божие благоволение. Вышние силы, то есть безгрешные вечные духи, непрестанно славословят в небесах своего Творца и Господа, но в особенности прославляют они Его за чрезвычайное проявление Его божественной благости, каково великое дело домостроительства Божие. Мир, принесенный на землю воплотившимся Сыном Божиим, нельзя смешивать с обыкновенным внешним человеческим спокойствием и благосостоянием. Это есть мир совести души человека-грешника, искупленного Христом Спасителем, мир совести, примиренный с Богом, с людьми и самим собой. И лишь поскольку этот мир Божий, который превыше всякого ума, водворяется в душах людей, уверовавших во Христа, постольку и внешний мир становится достоянием человеческой жизни. Искупление проявило всю великость Божия благоволения, Божьей любви к нам. Поэтому смысл словословия ангелов таков: «Достойно славит Бога небесные духи, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как люди сподобились особенного благоволения Божия». Пастухи, как люди, видимо благочестивые, тотчас поспешили туда, куда указал им ангел, и первыми удостоились поклониться новорожденному младенцу Христу. О радостном событии явлением ангелов и о слышанном ими небесном словословии они разглашали повсюду, где могли, и все слышавшие их дивились. Пресвятая Дева Мария в чувстве глубокого смирения только запоминала все это, слагая в сердце своем. Обрезание и сретение Господне. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 21 по 39. По прошествии 8 дней над новорожденным Богом-младенцем был совершен, согласно требованию закона Моисеева, обряд обрезания, причем дано ему имя Иисус, что значит «Спаситель», нареченный ангелом прежде зачатия его в чреве. По закону Моисееву, женщина, родившая младенца мужеского пола, считалась нечистой в течение 40 дней, а если родилась девочка, то в течение 80 дней. На 40-й день она должна была принести в храме жертву всесожжения, годовалого ягненка, и жертву за грех молодого голубя или горлицу, в случае же бедности – 2 горлиц или голубей для каждой жертвы по одному. Исполняя закон Моисеев об очищении, Пресвятая Дева и Иосиф принесли младенца в Иерусалим, чтобы и с ним сотворить по обычаю законному, внеся за него выкуп в 5 сиклей. В силу этого закона, в память того, что в ночь пред исходом евреев из Египта ангел Господень истребил всех первенцев египетских, все первенцы еврейские должны были быть посвящены на служение Богу при храме. Со временем же, когда для этого служения было выделено только колено Левиина, первенцы стали освобождаться от этого служения за особый выкуп в 5 сиклей серебра. Из евангельского повествования видно, что Пресвятая Дева и обручник ее принесли жертву бедных людей, 2 голубей. Для чего нужно было Господу, зачатие которого и рождение было непричастно греху, подвергаться обрезанию, а его пречистой матери – закону об очищении? Во-первых, для того, чтобы исполнить этим всякую правду и показать пример совершенного подчинения закону Божию. Во-вторых, это необходимо было для будущего служения Мессии в глазах его народа. Необрезанный не мог быть в обществе народа Божия. Он не мог входить ни в храм, ни в синагогу. Необрезанный, он не мог бы иметь влияние на народ, не быть призван Мессией. Равная Святая Матерь его, не очистившись в глазах священников и народа, не могла бы быть истой израильтянкой. Тайна непорочного зачатия и рождения не была еще никому тогда известна, кроме самой Девы Марии и Иосифа, а потому все, требуемое законом, должно было быть исполнено в точности. В храме при принесении Богоматерью выкупа и жертвы находился праведный и благочестивый старец Симеон, ждавший утехи Израилевой, то есть обещанного Богом Мессии, явление которого должно было принести утешение Израилю. Евангелист не сообщает о нем больше никаких данных, кроме того, что ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не сподобится узреть ожидаемой им утехи, то есть Христа Господня. Однако древнее предание говорит, что Симеон был одним из 72 старцев, которые по поручению египетского царя Птоломея переводили священные книги Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий. Ему пришлось переводить книгу пророка Исаии, и он усомнился в пророчестве рождения Иммануила от Девы. Тогда явился ему ангел и предсказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнение этого пророчества. По внушению Духа Божия он пришел в храм, очевидно, туда, где был жертвенник всесожжения, и узнал в принесенном Пресвятой Девою младенца Мессию Христа. Он взял его в объятия свои, и из уст его излилась вдохновенная молитва, благодарность Богу за то, что он сподобил его узреть в лице этого младенца спасение, уготованное для человечества. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка», — говорил он. «Теперь с этой минуты порвалась связь, привязывавшая меня к жизни, и ты, владыка, отпускаешь меня из этой жизни в другую, новую жизнь, по слову твоему, по предсказанию, данному мне от тебя, святым твоим духом, с миром, с полным духовным спокойствием, ибо видели очи мое спасение твое, спасение, обещанное тобою миру через Искупителя Мессию, которого я имею теперь великое счастье видеть пред собой, который ты уготовил пред лицем всех народов, не только для евреев, но и для всех народов. Это спасение есть свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля, как вышедшая из его среды. Иосиф и матерь божественного младенца дивились, вероятно, тому, что везде находились люди, которым Бог открывал тайну о сем младенце. Возвращая младенца матери, благословив ее и Иосифа по праву глубокого старца, на котором, очевидно, почил Дух Святой, Симеон в пророческом вдохновении предрекает, что младенец сей будет предметом споров и пререканий между последователями его и врагами. Да, откроются помышления многих сердец, то есть, в зависимости от разного отношения людей к этому младенцу, обнаружится их сердечное расположение, настроение души. Кто любит истину и стремится творить волю Божью, тот уверует во Христа, а кто любит зло и творит дела тьмы, тот возненавидит Христа и будет для оправдания своей злобы против Него всячески клеветать на Него, что исполнилось уже на примере книжников и фарисеев, исполняется и до сего времени на всех безбожниках и христоненавистниках. Для уверовавших в Него Он – вечное спасение. Для неуверовавших, ожесточившихся против Него, Он – вечное их осуждение, вечная погибель. Симеон прозревает духом и те страдания, которые придется претерпеть его пречистой матери в результате этих человеческих гонений на ее божественного сына. Присутствовала при этом и Анна, дочь Фануилова, которую евангелист называет пророчицей по особому действию Духа Божия в ней и по дару вдохновенной речи, которым она обладала. Евангелист, очевидно, восхваляет ее как честную вдовицу, посвятившую себя Богу после того, как она прожила с мужем всего 7 лет и дожила до 84-летнего возраста, не отходя от храма, постом и молитвами служа день и ночь. И она, подобно Симеону, славила Господа и говорила, видимо, в пророческом вдохновении, о младенце, подобное словам Симеона, всем ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия Мессии. Евангелист говорит далее, что, исполнив все по закону, они возвратились в Галилею, во город свой Назарет. Здесь он опускает все то, что последовало за сретением, и, несомненно, потому, что об этом подробно повествует святой Матфей, поклонение волхвов в Вифлееме, бегство святого семейства в Египет, избиение младенцев Иродом и возвращение святого семейства из Египта после его смерти. Подобный способ сокращений в повествовании мы часто находим в писателе священных книг.